Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 6 июля, понедельник. Вот и прошли две недели, которые мы с вами не общались, и, конечно, многое поменялось. А, наверное, и многое осталось по-прежнему. У микрофона Александр Асафов, это программа «Отбой» на радио «Говорит Москва». Теперь она начинается на час раньше, как вы могли заметить. Но, по сути, по содержанию, я думаю, останется у нас пока с вами то же самое. Конечно, несколько я отвык за это время. Я думаю, что могут возникнуть у нас какие-то несогласованности по ходу эфира. Ну, заранее прошу простить. Я напомню вам сразу, что у нас есть СМС для общения. СМС-портал это +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК. Бот, пишите, уже многие пишут. И телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Я думаю, что вот мы сразу сходу, да, сначала начнем с общения. Я задам вам один, а может и не один, но достаточно простой вопрос. Вот изменился несколько формат на эти две недели. Я просил вас, уходя, не обижать девушек. Не знаю, обижали вы их или нет ли. Обратной связи у меня от них пока нет. Что хочу у вас спросить. Вот какие-то, может быть, новые элементы появились в программе. Может быть, какие-то новые такие обертоны возникли. Может быть, темы, подачи тем. Может быть, вот ведение вдвоем, да, соответственно, делает программу лучше. Я прошу звонить прямо сейчас и поделиться мнением тех, кто эти две недели слушал и слушал до, кто может сравнивать, сказать, ну, вот это было, когда вы, Александр, или там ты, Саша, как многие, да, высказываются, вел, было полная дрянь, а вот девушки гораздо лучше. Ну вот, давайте попробуем это обсудить. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, прошу звонить. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, я так ждала, вы знаете, вообще просто, потому что вечером в прайм-тайм, как говорится, разговоры на лавке неуместные, так что я рада, что вы с нами снова.
Спасибо большое. Какие-то, замечаний и предложений нет. Голосовалочку «Б» пишет 757-й. О чем голосовать-то? Что? Какое-то содержание нужно. Я хочу послушать ваш, как это говорят американцы, фидбэк. Фидбэк, то есть обратную связь получить. Да оба хуже, пишет нам 276-й. Ну, а зачем вы тогда занимаетесь мазохизмом? Слушайте, вопрос отдельный. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр, Денис.
Здравствуйте,
по поводу изменений в формате. Ну, девушки, конечно, немножко поживее, скажем так. Ну, во-первых...
Их две, начнем да. С этого, да.
А во-вторых, они девушки. Чуть поживее, ну, честно сказать, вы немножко крупнокалибернее, что ли, как бы. Слово не могу подобрать. Посерьезнее, что ли, как-то повдумчивее.
Ну, я и толще, девушки-то стройно, а я-то, сами знаете.
Да. Как-то поживее в каком еще смысле. Ну, они успевают брать больше тем, в общем-то, но копают не так глубоко, скажем так. Ну, как, что лучше, что хуже? По-другому. А я же по-другому. Лучше или хуже, мне тут...
Что мы берем с собой в светлое будущее из этих новшеств, из этого вот небольшого двухнедельного опыта? Что мы берем с собой?
Приглашайте гостей иногда. Ну, допустим, у вас два, да, там, на один час, например.
Так это же скучно, одну тему, гости разные, он же узкий специалист, как правило, из него надо же вытаскивать все это.
Разных ведущих, допустим, говорит Москва.
Принято, спасибо. Значит, по сообщению, вижу звонки, сейчас перейду. А врагов надо знать в лицо, пишет нам 276-й. Приходите, посмотрим, адрес могу сообщить. Посмотрим на вас. Так, слава богу, вы пришли, надоел птичий щебет с перебиваниями. Приятно слышать женский голос. Александр, нашу дорогую Аношку мы любим и не обижаем. Аношка известна всем давным-давно, Она слегка перековалась, пишет Сергей. С вами аналитика, у них разговоры в общем. В паре действительно вести живее, берите Алексея Гудошникова в пару. Но Алексей Гудошников занят по утрам, ну что же вы хотите, чтобы он тут прикованный был как на галере, на цепи. Каждый хорош по-своему, подводит итоги Владислав Эдуардович. Давайте пообщаемся, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Вот я тоже ждала вас и даже не слушала вашу передачу. Ждала вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Я все-таки немножко скорректирую вопрос-то. Я прошу дать мне советы, что хорошего, что надо оставить из вот нового небольшого опыта. Может быть, какие-то элементы важные. Может быть, больше тем. На 2 часа рассыпать там 10 тем, да, дайджестом пройтись. 5 минут на одну тему, 1-2 звонка, поехали дальше. Или наоборот, как мы, 1 час одна тема, 1/2 часа одна тема. Или вот про соведущих вообще не праздный совет такой, он достаточно актуальный. Слушаю вас.
Александр, добрый вечер.
Добрый.
Денис, Москва, 48. Очень долго ждал ваше возвращение. Очень рад вас приветствовать. Огромное спасибо. Что могу сказать? Я очень долго переживал по поводу того, что программа «Отбой», скажем так, опустела еще после ухода Владимира Карпова. И долго не мог найти замену для того, чтобы послушать. Но когда вы пришли в эфир, я, честно говоря, только ловил время, начало передачи, и всегда с удовольствием слушал.
Спасибо огромное.
Вам спасибо.
Спасибо вам, что слушаете.
По поводу формата. У вас шикарная аналитика. Я очень рад, что такой аналитик, действительно глубокий, пришел к нам в эфир. И, честно говоря, не хочу обсуждать коллег, но не хватало. Не хватало ни глубины, ни обзора. Но все-таки девочки есть девочки, скажем так. Спасибо вам огромное.
Спасибо. Ну, вот тут, видите, по аналитике, конечно, хочется погружаться и в детали. Ну, во-первых, это не всем понятно, не всем интересно. Ну, и формат-то он должен быть хоть немного развлекательным. Людям в конце рабочего дня или близко к нему хочется послушать что-то и такой полегче. Давайте Николая послушаем. Да, Николай, слушаю ваши вопросы.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
С возвращением, как уже многие
сказали. Какая часть моей биографии вас интересует на сей раз?
Ну, знаете, потихонечку-то собирается досье-то. Да, оттуда.
Сразу в прокуратуру только.
Саш, спасибо большое за вот этот сайт с поправками, с комментарием поправок. В общем-то, помог и ни одному мне так. Ну-ка, что значит помог? Для информации. Вот. А что касается каких форматов передачи, то, в общем-то, неплохо было на постоянной основе устроить некий такой диалог, как это было уже на самом деле. Тот же Доренко, тот же с Аношкой или с барышнями. Чуть-чуть встречных мнений. Всегда это слушать интересно и слушать живее.
Я понял. Ну, то есть вот проблема соведения, не проблема, точнее, а предложение по соведению, оно наиболее актуальное вот из того, что я слышал. Да?
В общем-то, ну, это не проблема. Почему? Оно как есть, мы слушаем, и все. Ну, всегда же хочется что-то еще придумать лучше. И, во-вторых, хотелось бы вернуться все-таки на 7.21, 19.21, вот на это время. Я-то думал, честно говоря, это из-за барышни, чтобы как пораньше запустить в эфир, а видите...
Ну, я думаю, что тут много факторов, и лето все же, понимаете.
То есть вы завершающий, что называется, по дню, а там после вас еще револьвер есть. И прочее.
Ну, посмотрим. Спасибо, Николай, что слушаете.
Спасибо.
Спасибо. Всегда рад слышать. Вот. И по поводу времени. Ну, лето все-таки, сезон другой, да, людей поменьше. И, не знаю, посмотрим, как пойдет. Видел вас у Романа. Я ходил на телевизионную передачу, которую Роман Георгиевич Бабаян ведет. Только почему без носок? Вопрос, конечно, хороший. Я в носках всегда. Это... Короткие носки, спортивные такие. Значит, очень, очень удобно летом. Рекомендую тоже. По 5 минут не хватит обсудить, только констатировать. А это и в новостях каждые 1/2 часа сообщает нам Рысь. Александр, давайте к темам, а то от похвальбы зазнаетесь. Я не прошу похвальбы. Мне нужна обратная связь, чтобы сделать выводы, чтобы завтра там, или через неделю, да, сделать орг-выводы, как говорится, да, и, может быть, что-то новое принести, поскольку вы... Можете сравнивать. Мне, к сожалению, не удалось послушать все это время. Я был несколько занят, но я несколько раз послушал, да. Ну вот хочу послушать и ваше мнение именно по изменениям в дальнейшем. Как вам понравилось, что именно, да, что стоит менять. Ругать, хвалить, давайте это оставим для вон СМС-сообщений. Там, конечно, больше ругают, но я к этому, в общем, уже привык. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я хотела Александру Асафову сказать.
Говорите, вы прямо с ним сейчас разговариваете, непосредственно.
О, Александр, добрый вечер. Знаете, хотел вам сказать спасибо за вашу замечательную аналитическую программу. И вот, когда вас не было, было как-то вот совершенно не то. Но если вы хотите как-то видоизменить, может быть, вы рассмотрите такое предложение. Вот из двух ведущих, которые вас заменяли, умная Александра Лосева, чтобы ее привлекали в помощницы, тогда как-то было бы вам одному не тяжело вести два и какое-то разнообразие для других слушателей тоже, которым девочки нравятся.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Но вот из того, что сейчас мы с вами обсудили, мне кажется, что, конечно, вопрос сведения стоит рассмотреть. Я обсужу это с руководством, если такое возможно. Если девушки не устали, то мы, конечно, в этом формате попробуем поработать. Но Александра, например, вот о которой сейчас говорили, насколько я знаю, она в отпуске. То есть это может быть несколько позже все. Пригласите Соловьева. Баттл похожих мнений между радиостанциями. Насколько мне известно, примерно в это время там какой-то идет шикарный в Ютубе Ютуб-шоу. Да. Несколько раз меня туда приглашали, но я не смог в силу обстоятельств, но я знаю, что оно есть, поэтому это точно не получится. А вот харьковчанин считает, что вдвоем не надо, будет сплошное перебивание, непонятно кого слушать. Вы знаете, я, честно говоря, наверное, согласен, что вдвоем оно попроще. И, кстати, можно глубже темы-то рассматривать, поскольку один человек одним багажом владеет, второй другим. Слушаю ваше мнение. Здравствуйте.
Александр, здравствуйте. Тоже очень рад вас слушать. Хотел бы вам сказать, что ничего менять не надо. Все у вас очень хорошо, очень интересно. Единственное, если добавить, приглашайте больше гостей. Не с ведущих, а именно с гостей.
Я принял.
С кем так же глубоко, подробно. Если вы будете брать больше, то вы превратитесь в Юрия Буткина. Он скачет, 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 и за ним не успевает, скажем так. Ваш формат мне очень нравится. Если еще вы добавите гостей, то будет еще лучше.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. По гостей. Я вот обычно не комментирую работу коллег, стараюсь этого не делать, но вот по поводу Юрия Буткина, у него шикарная динамика, я прям завидую, да, что вот он может сжато много и по существу, да, вот этот жанр такого быстрого, но точного и достаточно глубокого, глубокой оценки, да, и причем еще сомнениями слушателей, да, я вот завидую, потому что я, если я ухожу куда-то в подробности, которые всплывают, да, в голове, я помню же разные обстоятельства той или той ситуации, да, то я могу и заблудиться в этих соснах. Арзамас 16, который меня обычно ругает, пишет: «Следует сказать спасибо за сайт с поправками, шаг вперед, но он меня переубедить не смог». И вы знаете почему? Препарировать мнение, не совпадающее с традиционными оценками, надо расти дальше. Ну вот стараемся расти. В эфире слушаю вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотел сказать, что, в принципе, мне все нравится, как вы ведете, но без соведущих было бы лучше. То есть никаких соведущих.
То есть моно. Продолжаем моно.
Ну, в принципе, да, просто они, мне кажется, будут отвлекать как-то наоборот, то есть оттягивать на себя какое-то внимание. А так вы, когда анализируете что-то или там ведете какую-то тему, как бы более глубоко, что ли, погружаетесь.
Я понял, только, то есть все-таки есть запрос на какую-то глубину, да, определенную, рассмотреть по существу в деталях, да, тема?
Да, да, потому что все-таки... Соведущие, ну, если брать, вот, например, девушек, то они как бы скачут по темам, ну, соответственно, ну, мне лично это не очень интересно. Мне больше нравится, вот, как вы ведете один.
Спасибо, понял. Спасибо большое за ваше мнение, за оценку моих усилий. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Александр Николаевич, во-первых, с возвращением.
Спасибо.
Во-вторых, мы очень любим Анастасию Эдуардовну. Просто Александра Лосева я практически не знаю, вот я ее услышала первые две недели. Но нам как-то ближе, когда вы ведете программу, когда есть какая-то аналитика. Не какая-то, а глубокая аналитика. И проще, вот, ну, мне, по крайней мере, вот с моим восприятием, когда даже речь идет целый час на одну тему, даже когда звонят радиослушатели, пусть я с ними не согласна, но в любом случае мне вот как-то ближе эта аналитика. Я имею в виду мужа, тут, всю нашу компанию старческую.
Спасибо, Анна.
Насчет соведущей я не знаю. Если вы устаете, ну, возможно. А так я высказываю только наше мнение. Нас, в общем, всего не просто устраивает, а очень устраивает.
Спасибо большое за такую оценку высокую. Буду стараться ее заслужить. Спасибо. Что хочу сказать? Ну, вы знаете, конечно, все-таки вечернее время. Хочется, чтобы действительно, что наш формат был и хотя бы немного развлекательным. А то вот углубление в такую серьезную, очень глубокую какую-то историю, да, ну, кому-то скучно. Потом, опять же, не все темы всем интересны. Какие темы интересны мне специфически, да, они могут быть неинтересны большинству. Поэтому вопрос открытый. Давайте заслушаем Сергея Алексеевича. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день, с выходом вас.
Спасибо.
Я коротко. Вот знаете, что говорит тренер своему подопечному боксеру, когда он хорошо дерется? Он ему говорит, делай, что делаешь. Вот аналитика и глубина вопросов прорабатываемых – это самое важное вот в вашей передаче. Я бы ее слушать вообще не стал, если бы не было аналитики, проблема, копаться надо в вопросах, чтобы польза была для страны и для народа, чтобы люди грамотнее становились, получали полезную информацию и сами участвовали в этом. Как только вы себе соло-ведущего прицепите, это будет базар и птичий гвалт, и пользы никакой не будет.
Спасибо за ваше мнение. Посмотрим, как оно. Но я думаю, что стоит попробовать, конечно. Но вот прислушаюсь и к вашему мнению, безусловно. Ну, я думаю, что надо переходить действительно к темам. Скажу, где я был эти две недели. Я, конечно, попытался уйти в отпуск, чтобы даже планировал поехать на дачу. Я там не могу появиться уже длительное время с этими всеми коронавирусами. Да и тот год был достаточно такой сложный по работе. Но вот вы помните, в одном из эфиров мы общались с представителем общественного штаба по поводу, по контролю и наблюдению за голосованием. И я присоединился к этому штабу, и эти две недели я не скучал. Да, я наблюдал и контролировал голосование в Москве. И на эту тему хотел с вами поговорить, поскольку достаточно глубоко погрузился в вопрос. И все аспекты вот прошедшего голосования мне известно, и я думаю, хотел потратить время, обсудить с вами, и поголосовать тоже, и рассказать что-то интересное. Конечно, эти дни были достаточно сложными, поскольку и наблюдатели, и все члены штаба, общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в городе Москве, и сотрудники участковых территориальных комиссий, все без исключения, работали часов по 12, а может и больше в сутки. Это тут длилось 7 дней, плюс еще определенное время там на подготовку, да, ушло. То есть все это было достаточно непросто. Со сном получалось не очень хорошо, но это было очень интересно. Опыт колоссальный, да, и тоже понимание вот ряда вопросов, которые у нас с вами вызывали ожесточенные дискуссии. И по поводу вбросов, по поводу фальсификации, по поводу вот этого всего. Вот я теперь, вот, по крайней мере, про Москву знаю все. Как, что, да, посещала и участковые комиссии, и сами участки, конечно же, да, и сидел и в видеоштабе, в штабе видеонаблюдения, и электронное голосование видел, как проходит, все видел, все, как мне кажется, понял, поэтому вот следующие полчаса, может быть, час мы посвятим обсуждению ход голосования, да, послушаем и ваш опыт, как у вас что-то получилось, что-то нет. И все сопутствующие моменты хотел бы вам изложить, рассказать, поотвечать на вопросы, если они у вас есть, да, что-то обсудить, как и вы это видите, какое у вас мнение. Конечно, подозреваю, какое мнение тоже может сложиться, но вот готов содержательно и конкретно рассказать. Конечно, многое удивило, больше всего удивило, что есть люди, которые добровольно готовы быть наблюдателями. И таких людей много, и готовы проводить свое время и на участках для голосования, и ходить с этими ящиками для голосования, и заниматься и другой работой. Вот, конечно, такое количество, это много, много там, 21 644 человека по Москве. Это еще не полная цифра, там есть еще те, кто видеонаблюдением занимался отдельно, в колл-центре сидел. Вот, по стране 500 тысяч. И вот, конечно, этот аспект достаточно интересный был для меня, как все это было, какие жалобы были, какие обращения были, как это все рассматривалось, да, достаточно интересно. Вот и после новостей, я думаю, что мы прямо к этой теме перейдем, я вам сейчас излагаю, чтобы вы как-то подготовили вопросы, да, какие-то мнения, если у вас есть, чуть заранее анонсирую, да, это правильное слово, анонсирую тему следующего нашего фрагмента передачи. И продолжают идти звонки, еще приму несколько звонков. Здравствуйте, в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Георгий, Москва. Еще раз возвращением вас, конечно, приятно слышать. Александр, все-таки я соглашусь, вот женщина Анна звонила очень серьезно, всегда звонит, и соглашусь с Сергеем Алексеевичем, хотя я с ним не всегда соглашаюсь, с его КПРФским таким уклоном. Вот, но в этом вопросе соглашусь. Я бы, честно говоря, не слушал, если бы были легковесные. Ну вот днем нужно шоу какое-то, да, быстро вот. У Сергея Доренко, Саношка, вот она сама говорила, она сама, не в обиду ей сказано, она служила для него зрительным залом. Это было шоу для ребят за рулем утром, понимаете? А вечером, ну, вы говорите, нужна развлекаловка. Ну, да, ну, пожалуйста, другой, кто развлекаловку хочет, он переключится, полно станций, полно там других этих. Нужна ваша личностная передача, понимаете? Ну, людям нужна, ну, вы же убедились. Людям нужна ваша личностная глубокая отношение. Ну, вы глубину регулируете сами. Если нужен вам, конечно, помощник, ну, смотрите. Ну, я думаю, что вы сами прекрасно справляетесь. Мощная передача у вас получается с Романом Георгиевичем. Ну, это когда серьезный вопрос. У вас очень дуплет, получается, из двух слов.
Дуэт.
Очень
это называется дуэт.
Ну, я извиняюсь.
Да ничего.
Дуэт. Да, хороший дуэт, мощный получается. Ну, не всегда, но на важные темы, я думаю, надо как-то. И вот второе, приглашайте, конечно, иногда. Вот Будкин хорошо делает, но, правда, быстро-быстро, вот я, честно говоря, тоже немножко. Приглашайте, можно по удаленке же приглашать кого-то из гостей интересных, и чтобы слушатели мы могли задавать вам ему вопросы какие-то. Это было бы очень оживило, наверное. Ну, вы практикуете, но не так. Вот Роман Георгиевич приглашает там кого-то, тоже интересно. Ну, хорошая практика. И последнее, по времени, извините. Все-таки с 7 до 9 лучше. Ну, вы завершающий, точку ставите в информационном дне. Ну, это серьезно вообще. И это стоит, ради этого стоит вести такую личностную передачу. Вот я хотел бы вам пожелать удачи, здравия телесного, душевного, говорят.
Спасибо. Здорово. Спасибо большое за ваше мнение. Конечно, мнения разнятся. Буду думать. Очень хотелось бы, чтобы вы в начале программы говорили о кратком содержании своей двухчасовой передачи. Крис пишет в СМС. Вы знаете, я, конечно, готовлю и готовлю много тем, но и жизнь вносит свои коррективы. Новостная повестка, да, вот мы неоднократно с вами брали темы прям живые, с колес, с эфира, что называется. И тоже темы разные, что-то... Есть конкретика для обсуждения, где-то нет. Какая-то тема интересная мне, может, вам абсолютно никак не резонировать. И вам она скучная, неинтересная, это видно и по звонкам, и по сообщениям. У нас обратная связь работает, как ни на какой другой радиостанции. Да? Все впрямую, все живое. И вот сегодня, например, три темы, да, я хотел обсудить. Ну, конечно, это голосование по внесению изменений в Конституцию. Я хотел поговорить о делах американских. Там достаточно забавная история с выдвижением Канье Уэста. Вот. И хотел обсудить дела, связанные с Аэрофлотом. Вот я не знаю, хватит нам времени или нет, но вот план такой. Но если что-то случится важное, мы, конечно, уйдем на это важное. И каждый раз такая история. Каждый раз я прихожу с темами, они иногда у меня гуляют изо дня в день, но... Расписать это как программу передач на телевидении невозможно, поскольку у нас с вами интерактив, поскольку и вы меня в процессе корректируете, и вы мне сообщаете. И вы мне сообщаете какие-то новости, на которые я должен реагировать. Я в силу своих скромных соображений, да, это делаю. Сейчас новости на радиостанции. Продолжим после них. Оставайтесь на линии.
Специальная
Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 6 июля, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И мы в предыдущем фрагменте нашей передачи обсуждали пожелания и замечания к программе «Отбой», возможно, какие-то новшества. Я анонсировал тему по голосованию прошедшему, и по итогам, и по ходу голосования, причем ход обсуждать, наверное, мне интереснее, поскольку итоги вы имели возможность обсудить уже много раз. Если нет, то и по итогам поговорим. А есть несколько справедливых замечаний в СМС-сообщении и в Телеграме, сейчас их изложу. Вот одно такое, достаточно дельное. 118-й пишет: «Отбоя не хватает рубрики «В движении», она была всегда». Готов исполнить это дельное замечание в конце каждого часа, могу эту рубрику кратенечко заявлять, да, соответственно, это по ситуации на дорогах в Москве на данный момент, на данные полчаса-час. Давайте попробуем, давайте это мы вернем, я, конечно, первое время буду забывать, поскольку я с вами, бывает, договариваюсь до черт знает чего, ну вот, но постараюсь это держать в голове, а потом, собственно, попробую это внедрить на постоянной основе, посмотрим. И второе замечание, второе такое предложение, точнее, не замечание, и я вот его исполняю прямо сейчас, предлагается поголосовать по вопросу, который имеет несколько уже вот четких сформулированных мнений. Нужно ли в программе «Отбой» ввести институт соведущего? 134-21-35, да, с ведущим было бы интересней. 134-21-36, нет, надо оставить моноведение, оставить как есть. Вот два варианта, еще раз проговорю. Нужно ли в программе «Отбой» ввести парное ведение, да, ввести соведущий или соведущим, да, вопрос дискуссионный. Вот, соответственно, два варианта. 134-21-35, 134-21-36. Прошу голосовать. И потом подведем итоги, посмотрим, что же сказал глас народа. Ну, давайте перейдем к теме. Конечно, в голове сумбур, поскольку, как я уже сказал, да, это были непростые 7 дней, на самом деле больше, чем 7, поскольку подготовка тоже заняла время. Давайте расскажу коротенько, чем занимался штаб, а потом обсудим в эфире. И зачитаю еще несколько сообщений. Вот Арзамас-16 похвалил меня за сайт о поправках, а сейчас мне предъявляет свои замечания, что я не умею, вы не умеете выдерживать повестку. В суд. Повестку в суд я не умею выдерживать, видимо. Так, вы не знаете истинную картину по объектам Росатома. Что еще я не знаю? А, на манер... Так, ну, это неплохо. Вроде бы и все. Ну, согласен со всеми обвинениями заранее. Могу, как выражаются люди с определенным складом ума и жизни, частуху вам в этом написать. Есть и важные сообщения. Александр, это правда, что через шариковые ручки на выборах чипировали население? Чистая правда. Истинная. Истинная правда. Только для этого ручки там и выдавались индивидуальные. На самом деле, конечно, нет, но вопрос очень забавный. Красноту самую злободневную тему, которую мы с вами неоднократно обсуждали, не скоро она нас с вами оставит. Давайте я расскажу про общественный штаб. Ну, что такое наблюдение? В Москве много лет существует такое общественное наблюдение за выборами, за голосованием. Это абсолютно добровольная инициатива граждан. Наблюдателем может стать любой. Чаще всего это представители общественных организаций, есть и независимые группы наблюдателей, есть и представители политических партий. И, конечно, любой гражданин может зарегистрироваться в качестве независимого наблюдателя, прийти, пройти обучение, получить направление от Общественной палаты города Москвы или от Общественной палаты Российской Федерации и выбрать себе участковую комиссию, участок, на котором вести наблюдение. Либо вести наблюдение, например, через интернет. Just the Game корректирует. Не любой, если честно. Любой. 18-летний с паспортом. А, ну да, действительно, там не может быть сотрудник прокуратуры, там не может быть судья. Есть ряд ограничений. Честно говоря, поскольку я к этим не отношусь к группам, для меня они не существуют, поэтому для меня кажется, что любой. Александр Пушкарев спрашивает, что? Это, видимо, про чипирование. Никто никого не чипирует, успокойтесь. Я просто реагирую на серьезной важности вопроса, да, в таком ироническом ключе, прошу простить. Так вот, почти любой человек может присоединиться. В этом году вот это самое обучение прошло, 21 644 человека, и вышли они, работали на участках. Спасибо им огромное. Напряжение было колоссальное, поскольку когда голосование идет один день, это сложно, да, это многочасовой марафон, а когда оно идет 7 дней, нагрузка на людей колоссальная. Так вот, значит, как это работает? Наблюдатели находятся на участках, по-разному складываются взаимоотношения с членами комиссий участковых, по-разному, где-то хорошо, где-то не очень. И, в общем, они наблюдают за всеми аспектами голосования, за всеми, без исключения, находятся там постоянно. Если идет так называемое надомное голосование, они отправляются вместе с членами участковой комиссии и ведут за ним наблюдение тоже. Существует отдельный видеоцентр, поскольку у нас уже много лет все участки по стране обеспечены видеокамерами. Ну, в Москве это больше 7 тысяч видеокамер на 3604 участках. Это открытые участки для голосования, поскольку есть еще и закрытые, где видеокамер нет. Это, как правило, военные части, секретные, закрытые. Это следственные изоляторы, участки, находящиеся там. И это больницы. В этот раз была большая дискуссия, ставить ли участки в больницах, вернее, не участки, а камеры, ставить ли камеры, но решили, что все-таки этого делать не стоит. Было принято такое нормативное правовое решение. В общем, 7 тысяч камер на 3604 участков, точное количество камер не помню, но больше 7 тысяч. Вот они в круглосуточном режиме осуществляют видеотрансляцию. Видеотрансляция ведется в видеоцентр общественного штаба. Во время обычных выборов она доступна и любому желающему через интернет. Он может наблюдать, стать таким видеонаблюдателем добровольным, из дома следить. Вот, в этот раз, поскольку видеонаблюдение вообще штука дорогая, а трансляция в интернет требует дополнительных серьезных денег, вот по мнению... Сегодня я был на одном из мероприятий на эту тему. По мнению представителей ЦИКа, да, это на страну несколько миллиардов рублей. Поэтому эти 7 дней оно велось только в видеоцентр штаба и было доступно для наблюдателей. А вот в день голосования, в основной день, да, также любой желающий мог подключиться. Существует колл-центр для наблюдателей, куда они могут сообщать о предполагаемых нарушениях. Если им кажется, что происходит нарушение или произошло, или им говорит об этом голосующий, поскольку они там находятся для того, чтобы еще обращение и жалобы от населения принимать. Вот, он сообщает в колл-центр, там предполагаемое нарушение вносится в контрольные таблицы, отматывается видео, если понятно, во сколько и где это произошло, если это произошло на территории участка. И эта информация потом передается в группу разбора. В группе разбора сидят представители штаба, представители общественной палаты, юристы, специалисты, представитель движения «Защиту прав избирателей «Голос», представители от политических партий. В этот раз в Москве были представители от всех парламентских партий, и почему-то только от них, от остальных партий не было. Но от остальных, от малых партий были наблюдатели в технической группе наблюдения за электронным голосованием. Вот представители партии «Прямой демократии» она называется, мы ее с вами называем «Партия танков». Они там вели достаточно деятельную работу, хотя они со скепсисом относились к процессу, но вот они признали, что все прошло, в том числе и под их контролем и наблюдением, все прошло хорошо. Вот, такая история, значит, колл-центр, группа разбора. Так вот, в группе разбора сидят все эти люди, их там порядка 15 человек, и они тоже разбирают каждый сигнал. Даже если сигнал вот такого рода, что там инопланетяне высадились и мешают ходу голосования, это все равно тоже разбирается, смотрится видео, принимается решение, отправлять мобильную группу или нет. Действует несколько мобильных групп, и они выезжают на место для того, чтобы установить вот элементы этой ситуации и принять решение, что делать дальше. Есть нарушение, нет нарушения, да, всех опросить, попробовать решить на месте. Сигналы идут потоком, в том числе и через СМИ, и социальные сети, и группу разбора отрабатывала все. Я не помню точную цифру, не могу ее сейчас сложить в уме. Помню, что вот на 30 число это было 426 сигналов отработано, и 119 еще непосредственно в основной день голосования. Я сейчас поправочку хочу вам сказать, что я говорю только про Москву. Я был в московском штабе по контролю и наблюдению за голосованием. И вот те цифры, которые я говорю, и те обстоятельства, они имеют отношение к Москве. Сколько было нарушений на таких сообщений о нарушениях сигналов на всю Россию, я не помню, честно говоря, потому что вот занимался исключительно московскими историями. И вот группа разбора тоже сидела, ну, последние дни-то почти круглосуточно приходили, еще шести не было, я тоже приходил так же, поскольку участвовал тоже в группе разбора. И уходили они глубоко за полночь, поскольку отрабатывали все сигналы, устанавливали все обстоятельства, звонили в УИКи, звонили в ТИКи, выясняли, выезжали, брали с собой прессу, если она выражала готовность поехать и осветить тоже, да, в машинах, вот, в экипажах этих мобильных групп место для журналистов всегда было. Вот. И, конечно, когда история началась, когда вот, пошел первый день предварительного голосования, казалось, что наблюдателям придется скучать, поскольку для того, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, это было растянуто во времени. Вы знаете, что у нас прошло многодневное голосование и социальная дистанция, и вот ряд других ограничений. Казалось, что наблюдатели будут скучать, там им придется, там, не знаю, кроссворды разгадывать. Все было динамично все дни, пожалуй, попроще было только выходные. Вот, но, тем не менее, все работали достаточно серьезно, много и ответственно. Да, еще раз хочу сказать спасибо всем наблюдателям, кто выдержал этот марафон, по-другому это не назвать. И, конечно, спасибо сотрудникам участковых и территориальных комиссий, которые тоже несли эту непростую вахту. Вот такие обстоятельства. Вот если, в общем, да, рассказывать про деятельность штаба, конечно, сигналов было очень много, нарушений за все дни подтвердилось, было установлено, и впоследствии были приняты по ним решения, это 9 штук. Вот, конечно, каждое нарушение, да, иные занимали и, там, и по часу, и больше, поскольку надо было выезжать на место, да, но все обстоятельства известны. Вы это все читали и слышали в СМИ, в социальных сетях, и там эпизод с журналистом Лобковым, и вот эти попытки повторного голосования, и претензии к наблюдению, и к ходу голосования тоже, все это было, все это мы обсуждали, разбирали. Мне вот интересно понравилось, что любой желающий, ну почти любой, как меня уже поправили, мог официально стать наблюдателем, причем вот сроки наборов этих наблюдателей, они дважды, по-моему, продлялись, вплоть до первого дня голосования предварительного, да, можно было пройти обучение, присоединиться и через Московскую палату общественную, и через Большую, Российскую, тоже все это было. Но вот те, кто больше всего относился, скажем так, со скепсисом и к электронному дистанционному голосованию, и, конечно, к реальному, и обращался с жалобами, почему-то представители этих политических сил своих наблюдателей не прислали. Тоже много обсуждалось, почему произошло так, но вот надо сказать, что самый основной миф о наблюдении — это то, что вот наблюдателем стать очень тяжело, это какой-то там специальный отбор, там специально что-то это невозможно. Я вот видел, как абсолютно люди, у которых просто и была мотивация в этом разобраться, да, и посмотреть, как это происходит, и проконтролировать со стороны гражданского общества. Вот они приходили, таких видел. Не всех, правда, конечно, да, всю 21 тысячу я не видел. Я преимущественно находился в штабе, иногда выезжая на участки. Ну, опыт колоссальный, конечно, получен. И вот вкратце, наверное, В общем, я вам рассказал. Давайте сейчас пока почитаю вопросы и будем общаться по телефону. Так. Так, ну тут все про соведущего. У нас идет голосование. Напомню, кстати говоря, пока мы вот такую вводную теме даем. Голосование следующее. Нужно ли в программе «Отбой» привлекать соведущих или соведущую или соведущего? 134-21-35, да, можно попробовать, да, стоит. 134-21-36, нет, надо оставить все как есть. Прошу голосовать. Спросите слушателей, может быть, кто-нибудь из них был наблюдателем. Ну, сейчас перейдем к звонкам, спрошу. Так, соведущий, так, соведущий. А, что вот Виталий Фили спрашивает, что за история с голосованием в весьма странных местах? В багажнике, внедорожнике, на пеньках не хватает адекватных мест для голосования в условных школах или административных помещений. Виталий, в Москве не было дополнительных участков. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, я понимаю контекст, видел все эти фотографии, все эти истории. Видел мельком, поскольку был занят исключительно нашими московскими делами, это было правда, и поток очень интенсивный, интенсивнейший, да, это нагрузка, ее вот передать словами весьма сложно. Но что касается вот дополнительных этих так называемых участков, дело в том, что в связи с той самой угрозой, с которой мы столкнулись, для того, чтобы ее как-то нейтрализовать, я имею в виду угрозу людям, да, заражения коронавирусной инфекцией, да, в возможных скоплениях людей, было принято решение вот эти участки учредить, поскольку и голосование многодневное, вот, и вот те забавные эпизоды, там, на пеньках, как вы пишете, в багажнике, там, грузовика я видел, да, какой-то странный столик где-то стоит, все это было по стране, видимо, да, вот, но хочу сказать, что это вполне такой международный опыт, тут нет нашего какого-то ноу-хау. Когда в Великобритании шло такое тотальное голосование по Брекситу, там даже в известных этих телефонных красных будках висели таблички, и можно было в них проголосовать. То есть это не какое-то наше новшество. Я считаю, что хорошо, что в Москве не стали этого делать, провели на традиционных участках, привычных людям, и, конечно... Мне было несколько дополнительных, по-моему, 5 в центре, где посчитали, что там, возможно, большое скопление людей из-за большого количества рабочих мест и плотности проживания людей из этих соображений. Но это всего 5, вот там из серии «В детском мире», по-моему, где-то еще, точно не помню. Вот, надо отметить, что есть мнение, что близость к участку, мнение экспертное, близость к участку влияет на желание человека пойти и проголосовать. И вот там есть расчетная такая величина, что если участок находится от человека, от его места проживания в пределах километра, то это добавляет 3% к явке. А вот я читал большой серьезный доклад на эту тему, он как раз защищал ситуацию с дополнительными участками. Я считаю, что если пересматривать, их можно увеличить, но за счет привычных мест. Например, в Москве, да, говорим только про Москву, есть большое количество библиотек. Вот вполне можно в дополнительные участки открывать в таких помещениях. Там, условно, там, в ЖЭКах, да? То есть привычных людям, там, в Сбербанках, не знаю, если это необходимо, если нужно увеличить количество мест для голосования, то можно. Вопрос, где взять членов комиссии, которые эти участки наполнят. Но это вопрос отдельный, он тоже, наверное, решаемый. Но вот экзотическое голосование, мне кажется, это тоже история очень странная. Она самим своим видом подрывает, да, подрывает несколько уверенность в том, что это действительно голосование, что вот этот стол, за которым стоит тетушка в маске, что это то самое голосование, к которому мы привыкли, когда приходишь на участок, играет тебе музыка, тут наливает чай, в общем, все понятно, стоит полицейский. Вот даже вот сами эти обстоятельства. Когда это выгодно власти, всегда сошлетесь на международный опыт. А в остальное время суверенитет, суверенитет, смайлики. Да, понятно мне ваша позиция. Вам же вообще все не нравится, да? Как вы из страны еще не уехали? Гигантский у меня вопрос. А это действительно есть. Просто вот эти вещи, они всегда нам предъявляются, что ну до чего докатилась Россия, посмотрите. Ну такого не было нигде. Голосовать на там столики около дома, там, на пеньке. Ну, это же что? Ну, это же совсем... Это вообще уже не голосование, неизвестно что. А я все время вас возвращаю, что... Ну, многие вещи мы не придумываем. Очень мало чего-то нового такого. Но то, что это происходит у нас, всегда воспринимается вот так. Ну вот вы! Это же вообще преступление! Это обесценивание инструмента прямой демократии. Ну какой столик? Ну какой багажник? А то, что есть труднодоступные места, да, и бывает, что ради одного человека вылетает целый вертолет с комиссией, да, на Крайнем Севере. Ну это остается как бы за кадром. Но вот... Нужен же повод к возмущению. Извините, я отвлекся. Извините. Дмитрий Алекс, думал вы с семи. С возвращением. Спасибо. Александр, я не понял, зачем вы потратили столько времени про наблюдателей? Кому это надо? Те, кто хочет быть наблюдателем, так могли бы добыть эту инфу. А кому это надо, так и не надо. Николай Любер спрашивает. Я отвечу. Все просто. Дело в том, что... Вот те претензии к нашему голосованию, к нашим выборам, мы и в нашей передаче много раз обсуждали, они не имеют под собой, по крайней мере, на данный момент никакой реальной базы. Бывает, звонят слушатели из 1812 года и говорят, вот тогда мы вот сидели на участках и смотрели, как председатель участковой комиссии, как Дед Мороз в мешке принес миллиард бюллетеней и на наших глазах засунул их в урну, а нас с участка выкинул, да, такие вещи. Или мы все знали, но скрывали. Это вот прям в нашем эфире было, да, я сейчас даже не приукрашиваю, разве что цифрами в миллиард я несколько приукрасил. Это в нашем эфире было. Вот, и чтобы разобраться, как оно на самом деле, как вот оно в этот раз, потому что я знал, что вот... В дальнейших наших обсуждениях и встречах мы с этим столкнемся в обсуждении. Я вот вам опыт с земли принес. И готов вам поделиться, как оно было на самом деле, как оно прошло в Москве. Как в Иркуте, не знаю, но в Москве знаю четко. И теперь готов это обсуждать, что называется, с личным опытом, который у меня теперь есть. И поэтому я потратил столько времени на наблюдателей. А почему я говорю, почему я рассказал, что... как это было и кто может стать наблюдателем, да потому что это не последнее голосование в нашей жизни. И наблюдение, вот тот самый контроль со стороны гражданского общества, со стороны нас с вами, он крайне важен. Он крайне важен хотя бы для того, чтобы каждый скептик, кто вот считает, что ну все, да какое это что, это же все давно нарисуют как надо, да, вот как неоднократно звучало в эфире. Да электронное голосование, чепуха, нажмут кнопку как надо. Туда же согнали всех бюджетников, мы помним, всех принудили, заставили, все, нажмут, все, все будет как надо. Вот людям, которые так считают, я говорю, что вот вы имели и имеете возможность присоединиться к корпусу наблюдателей, стать наблюдателями и лично убедиться, как оно на самом деле. И если вы поймаете за руку того, кто пытается исказить ход и итоги голосования, вы можете на это повлиять лично. Я к личному, от личного опыта, к личной ответственности, да, призываю. Потому что на голословное обвинение мы с вами очень скорые и споры, и всегда это у нас получается хорошо, идеально. И от гордости башка пухнет, как после бани. Извините за такое просторечие. Я думаю, что все эти обстоятельства и наблюдения, и хода голосования, и ситуации на участках, и других моментов, да, и я надеюсь, вопросы прозвучат. Мы сейчас после новостей с вами обсудим. Я сейчас подведу итоги. Спасибо всем, кто проголосовал. Звонков не очень много, но они есть, среднее такое количество по нашим голосованиям. Хотя в телефонных наших опросах цифры не очень большие всегда, редко, когда только резонанс. Но тем не менее, вот на эту цифру из слушателей, которые высказали свое мнение тайным электронным дистанционным голосованием через телефон, 28% считают, что можно попробовать с ведущей, 72%, уверенное большинство, считают, что надо оставить все как есть. Вот такое мнение радиослушателей, что с этим делать, я еще буду обсуждать с руководством радиостанции, как и все другие моменты. Это я подвел итоги голосования. Спасибо всем, кто голосовал, кто позвонил, кто неравнодушен. Продолжим обсуждать итоги хода голосования в городе Москве и в стране после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня.
Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 6 июля, понедельник. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Приветствую тех, кто присоединился позже. Напоминаю, что сейчас программа «Отбой» выходит с 18.00 по Москве. И работаем мы до 20.00 по Москве. Такое новое время, новая реальность, новые вызовы, новые ответы. Мы с вами обсуждаем и... Вот новое обстоятельство программы «Отбой» тянется это с нами с первого фрагмента. Люди продолжают писать, продолжают высказываться. И я вам рассказывал перед новостями, как устроена была жизнь и до сих пор устроена, поскольку еще штаб работает, продолжает работу, хотя все уже, в принципе, завершено. Но я думаю, что есть еще что, какие выводы сделать, как приготовиться к наблюдению на следующем голосовании. Поэтому поделился с вами опытом и жду ответов. Жду вопросов, конечно, готов ответить. Значит, хотел бы с вами поголосовать. Да, вот сейчас много я видел голосовалок в интернете на все эти темы. Такие подведения итогов. Сам много раз эти итоги в разных эфирах подводил. Уже, не знаю, сбился со счета, поскольку звонков от средств массовой информации было очень много. Вот. И не хочу знать, как именно вы проголосовали. Хочу вашу эмоциональную оценку попробовать получить, сравнить ее со своей. Три варианта ответа. Вопросы следующие. Удовлетворены ли вы ходом и итогом всероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации? 134-21-35 удовлетворен. Или там, скорее удовлетворен. Да, это вот этот ответ. 134-21-35. Не удовлетворен. Ни ходом, ни итогами. Или скорее не удовлетворен. 134-21-36. Мне все равно. 134-21-37. Все равно может быть по разным абсолютно причинам. Ну, такие три варианта. Оцениваем эмоционально. Не говорим, кто как, за кого, почему. Вот, и это сейчас тоже будем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений. Я выразил такое недоумение, вот правильное слово, почему представители оппозиции не выдвинули наблюдателя, хотя процедура открыта. Вот на эту тему есть несколько комментариев. О чем вы? На диване удобнее лежать, чем сидеть на участке. Это правда, что удобнее, но если есть сомнения, почему бы их не укрепить? Почему бы не поймать за руку того подлеца из участковой комиссии или, там, не знаю, бюджетника на Икарусе, подвезенного на карусели, и доказать, что действительно правда в этом? Если стоит такая политическая задача. Николай Любер пишет, те, кто высказывает претензии к голосованию, не пойдут в наблюдатели. Я вот задаюсь вопросом, почему? Пеньки и газели, Марыч Марыч пишет, очень сильно дискредитировали всю суть самого главного голосования за 30 лет. Много моих знакомых не пошли. Я тоже говорю, что это было странное решение, но санитарные меры обусловлены вот той самой эпидемиологической ситуацией и, возможно, кого-то спасли, поэтому я считаю, что... Ну, прошло и прошло, на будущее нужно сделать выводы. Какие бы выводы сделал я? Во-первых, я считаю, что многодневное вот такое голосование в традиционном формате, оно не нужно. И не потому, что там люди приходят, когда удобно и так удобнее. Возможно, возможно так удобнее. А потому, что наблюдатели и члены участковых комиссий вместо одного дня, ну, или там, одного-двух, одного-трех работали все 7 дней в таком интенсивном очень режиме по много часов. И я считаю, вот эту практику не надо продолжать. Либо надо увеличивать серьезно состав комиссии и количество наблюдателей, чтобы смена была. Что касается наблюдателей, она была, конечно, потому что составлялись эти расписания присутствия. Но в целом это очень тяжело, очень большая нагрузка. Поэтому... У меня есть соображение такое, хотя Валентина Ивановна Матвиенко с Эллой Александровной Панфиловой сказали, что вот эти все вещи нужно рассматривать и в дальнейшем. Я считаю, что вот людей надо пожалеть, не нужно. Им нужно многодневное голосование, это тяжело физически. Либо нужно какое-то решение тогда, да, вот, связанное с пересменками какими-то. Но, на мой взгляд, можно сделать многодневное электронное дистанционное, поскольку там значительно проще осуществлять наблюдение, и оно осуществляется по-другому, об этом отдельно расскажу. Вот. И сделать однодневное традиционное. Вот, мне кажется, так действительно было бы неплохо. Тоже, кстати говоря, можем с вами обсудить, если у вас есть мнение по поводу новшеств, а вот этого голосования уже прошедшего, нужно ли оно нам с вами в дальнейшем, на следующих выборах. Вы в эфире, слушаю вас.
Вечер добрый, Михаил, Москва, с возвращением.
Спасибо.
Вот тоже, ну, я единственное, отдыхать немножко мотанулся в Сочи. По голосованию, ну, что отметил, да, есть у меня люди, знакомые с администрацией, там, со стороны застройщиков, и от них были просьбы подтвердить то, что я зарегистрировался и буду электронно голосовать. Причем там, как голосовать, вопросов не было никаких, сам факт, что будь любезен, проголосуй. То есть единственное давление, которое было, да, это то, что вот голос свой оставь, пожалуйста, да, то есть мы не хотим повторные выборы там, ну и так далее, и тому подобное, нужна была какая-то процентовка. Те цифры, которые я услышал в итоге, да, по голосованию, ну, я подозреваю, приблизительно они такие и есть. Когда кто-то там говорит, что там все мои знакомые проголосовали так, а не эдак, а я вижу обратную ситуацию, ну, я просто знакомые такие, у меня знакомые обратные, да, то есть у меня супруга расстроилась, ей не подтвердили право электронного голосования по непонятной причине, там какой-то отказ получился, ну и, соответственно, мы из Москвы уехали, у нее не получалось отдать свой голос. А насчет тех, кто, что вот не пришли они наблюдателями, оппозиция наша, да, ну, да, они прекрасно знали, что они там ничего не увидят, что нужно будет что-то придумывать. А придумывать они, не ходя туда, могут сделать, собственно говоря, выдумки.
Ну, даже пошире возможности, поскольку облеченный статусом наблюдения, да, это сложнее, чем просто.
Ну, да, ну, а что, мы не пошли, потому что мы же знаем то, что там вот на электронном голосовании нас всех обманут, здесь обманут, нас все равно не слышат, поэтому мы не ходили, нас обманули, ну, вот.
Ну, вот у меня вопрос, если так заявляешь, ну, сходи, проверь, у тебя же есть возможности. Нет, ну, не пойду.
Он же знает то, что он там ничего не найдет. Но тут же вся фишка заключается в чем? Вот у меня есть знакомые застройщики, да, и, ну, как застройщики, там, представители застройщиков, и, значит, строится микрорайон, жилой комплекс, он там еще не сдан, появляются активисты. Там лезут, как Ленин на броневик, там, поддоны с чем-то там, с бордюрами залез, там, вещает, там, ливневка у нас плохая, еще что-то плохое. И вот, вот он такой, ну, не буду я его характеризовать, но такой специфический, скажем так, типаж человека. Вот он там все ему не то, все ему не так. В итоге муниципальный выбор, он проходит муниципальные депутаты со товарищами, которые очень на него по типажу похожи. Человек говорит, слушай, говорит, а в соседнем жилом комплексе один в один такой же. И в следующем один в один такой же также на муниципальные выборы пошел.
Знаете, как, какое сейчас сообщение вот пришло в Телеграм от Анатолия Анатольевича? Анатолий Анатольевич спрашивает нас с вами, это подложный звонок.
Вот, и значит, в одном жилом комплексе, могу назвать, могу не назвать, там, ну, вообще ребята что-то там перед этими выборами, муниципальные депутаты, опаньки из штаба Навального обучались, как там на выборы идти и так далее, и тому подобное. И вот есть районы, где прям вот, ну, пропукали по большому счету, и там набились мундепы именно вот. И что они творят, это, ну, там надо...
У меня большой вопрос к этим прекрасным людям. Они вот, даже обладая статусом муниципального депутата, все равно наблюдать не пошли. Хотя они прошли сами через компанию, знают, как это делать.
Зачем? Там задачи другие. Вот есть у нас мост. Этот мост каждый год там что-то ремонтируют, деньги туда бухают. Наконец, на совете мундепов поднимается вопрос, ребята, давайте его... как.
Я прошу прощения, уходим в другую тему, но спасибо, что... поделились своим опытом, рассказали. Действительно, вот итоги электронного голосования хотелось бы отдельно обсудить тоже, да, они очень интересные. И там, вот мы не касаемся, да, кто как голосовал, но там люди, которые голосовали против изменений в Конституцию, они получили больше процент, чем на традиционном голосовании. И это удивительно, поскольку вот этот инструмент столь раз обвиняли в том, что он там дискредитирован и так далее, да. ну, странные. Вот Дмитрий Алекс сообщает свой личный опыт, да, пишет нам, как уже тут сказано, подложное сообщение, видим, наш постоянный слушатель. На выходных был в компании своих друзей-либералов, прекрасных, без иронии, умных и креативных людей. Среди нас оказался айтишник, который объяснял суть блокчейна, его прозрачности и защищенности. Вот, говорит, например, электронное голосование по поправкам было сделано на блокчейне. К нему вопрос. Ты хочешь сказать, что результаты настоящие? Да. Немая сцена, занавес. А, вот этот случай, я прошу прощения, кого звонки не взял. Интересное сообщение, нужно прокомментировать. Комендант эфира Дед Ова пишет. Александр Гудошников звонил в эфир, два раза голосовавший молодой человек, по-моему, из Котельников. Да, это наш постоянный слушатель Денис Котельники Лайф, он мне тоже писал. Я его отправил, его в группу разбора нарушений, чтобы установить обстоятельства. И обстоятельства были установлены. Он у себя и в Инстаграме об этом писал, да, и это было разобрано до косточек, поскольку случай такой резонансный. Что же там оказалось? Много людей, ну, немного, да, то есть, но он не один такой человек, решили, что называется, проверить систему на зубок. Проверить ее на прочность. С разными абсолютно целеполаганиями. Кто-то вот из злорадства, да, кто-то действительно решил проверить, как оно работает, и по-разному они себя показали. Это многократно обсуждаемый Лобков из одного СМИ, вы наверняка слышали. Это и еще из газет «Коммерсант», журналист Хейфец, да, то же самое, да, у нас, ну, там везде менялись нюансы. И вот наш постоянный слушатель Денис, он, я говорю, и мне писал с этим, да, тоже все это в группе разбор разбирался. Что там оказалось? Ну, смотрите, вот в момент вот этих историй, когда люди делали попытки повторного голосования, там всегда разные обстоятельства. Значит, ну, прежде всего надо сказать, что система при финальном пересчете и впоследствии сверок всегда засчитывает один голос. Даже если человек каким-то образом сможет это сделать, ну, я не знаю, научно-фантастическим, да, неоднократно, все равно система при пересчете, она один голос учитывает, потому что сверяется с большим количеством и бас, и газ выбора, и так далее. Но про электронку-то вообще говорить, там еще проще. Так вот, Денис проголосовал у себя в Котельниках, все ему понравилось, он об этом рассказывал, и приехал по старому месту жительства для того, чтобы попробовать ту самую систему на зубок. И он показал паспорт, а вы знаете, да, в этот раз паспорт в руки не передавался, он показывал на расстоянии, ну, вот в силу санитарных мер, и он закрыл страницу с пропиской своей, ну, то, что вот там выписано, да, и так далее. Вот, и потребовал выдать ему бюллетень, внести его в дополнительный список избирателей, потому что в основном его не оказалось, поскольку он выписан. Вот, и председатель или сотрудник участковой комиссии, не помню точно, кто там был, да, он это исполнил, он выдал бюллетень, Денис проголосовал второй раз за, о чем сообщил то же самое в видео в Инстаграме, вот, и вот таким образом он систему проверил. Какая здесь проблема? А проблема в том, что вот эти все эксперименты, будь они журналистские или гражданские, блогерские, они имеют состав правонарушения. Потому что как действует человек, вот, находящийся на журналистском задании, который проверяет какие-то вещи, да, он не доводит до факта правонарушения. То есть он получил бюллетень, на этом остановился, говорит, смотрите, у вас уязвимость, смотрите, такая проблема. А вот манипуляция с психологическое давление на участковую комиссию, вообще-то называется, тут закрыл, тут не покажу, а дайте мне бюллетень, я имею право. Но он заведомо же знал, что не имеет. Он заведомо знал, да, вот, то есть он проверил на прочность человека. А я напомню, кто у нас в комиссиях-то сидит. Это не какие-то специальные роботы, которые занимаются только голосованием, только выборами. Это даже не специальные люди, как, чья жизнь посвящена, да, профессия вот этому. Это те же самые учителя, врачи, люди разные. Кстати, представители оппозиции там достаточно много. Это обычные люди. И вот напротив вас сидит человек, который вам объясняет, вы ошиблись, вы не внесли в меня список, я вот здесь живу, в доме номер 7. Вы что, дядя? Я имею право, у меня есть активное электоральное право голосовать. Вы сейчас меня его лишаете. Быстро дали мне бюллетень. Я на вас жалобу напишу. В Мосгорсбирком, потом в ЦИК. И в суд подам. Но я утрирую, конечно, но во многих случаях это звучало так. И вот живой человек, который так, ну, достаточно в стесненных обстоятельствах существует, да, он вот может совершить и совершал, да, эту человеческую ошибку. Журналист дальше, профессиональный, говорит, смотрите, вот такие обстоятельства, вот такой журналистский эксперимент я провел. Вот бюллетень, да, и там отдает его назад или что-то еще. Но вот сам акт голосования, да, это уже правонарушение. Не знаю, какие будут последствия. Один из руководителей общественного штаба считает, что всех этих людей надо простить, поскольку они действительно пользу принесли, показав, да, вот на эти слабые моменты, и не штрафовать их. Что решит суд, я не знаю. Будет ли суд, будет ли там правоохранительные органы этими заниматься, не знаю. Но я знаю, что расследования, да, по этих обстоятельств идут. Потому что когда вот господин Лобков это исполнил, там тоже была странная история. Он пришел до начала электронного голосования на участок, там тоже попросил бюллетень, там тоже куча моментов. Вот, а потом пошел домой и проголосовал электронно, да, и об этом рассказал на весь мир, чем вызвал, кстати, вот тут действительно можно поблагодарить, дополнительная сверка была и не одна, они потом шли ежедневно, чтобы точно вот на этом этапе исключить такие технические и человеческие ошибки, не на последнем при пересчете, там бы было тоже это исключено, а вот дополнительный такой контрконтроль, и вот он рассказал всему миру, как у него это удалось. В итоговый, в основной день голосования в Москве пришли 32 человека, которые сказали, мы хотим, мы имеем право, а ну давайте. Да, а там люди, они 7 дней, да, без сна и отдыха. Это сложно объяснить, что это такое, да, вот с 8 до 8 работает открыт участок, а еще его открыть надо, да, и потом там есть ряд процедурных действий, да, его закрыть. И вот сидит человек, седьмой день он в этом всем, а вот к нему пришел молодой, иногда не очень молодой, пытливый ум, который его пытается спровоцировать. Это вот что касается ситуации с повторным голосованием. Я не думаю, что Денис хотел что-то как бы плохое, да, сделать. Я уверен, что им двигатели мотивы-то несколько иные. Вот. Но отношение к людям, да, мне кажется, ну, помягче надо все-таки. Поскольку люди, я говорю, те же самые учителя, врачи. Зачастую. Вот такая история про Дениса, нашего постоянного слушателя. Я думаю, что мы и с ним еще поговорим в эфире. Вот, но по этому случаю вот такая история была. Давайте перейдем к телефонным звонкам. Вроде бы я основные какие-то моменты рассказал, ответил. Мы уже начали с телефонных звонков, просто должен был вам этот случай в деталях рассказать, как же там был на самом деле. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Хочу поздравить вас с обнулением. Будем жить дальше, ну, надеяться на лучшее. Может быть, что-то изменится.
Это все? Ну, может, как-то посодержательный. Я вот не обнулился, например. Я как не пил, так и не пью, и вам рекомендую тоже.
Не, ну вы правильно, не обнулились. Обнулился, мы знаем, кто обнулился. Как-то об этом не говорят.
Давайте поговорим, вот с удовольствием.
Давайте.
Ну, вот у вас есть какая-то, я слышу, содержательная претензия, вы ее опасаетесь высказать. Выскажитесь же.
Да не то, что опасаюсь, просто считаю бесполезным это все. Вот вы слушайте, сейчас даже передачи ведете, ну, сами как будто оправдываетесь.
Не, я рассказываю о своем опыте наблюдений, не более того. Смотрите, а вот вы не думали о том поспорить на ту тему, что не пойдет Владимир Путин в 2024 году на выборы?
Ну, если только здоровье не позволит.
Не, я не про это. Вот не про обстоятельства, о которых вы сразу начинаете лить, а поспорить не думали? Я вот думаю о том, что вот, ну, часто, да, эта позиция, да, никто же не разбирается, что же на самом деле там произошло, и вот эта поправка Терешковой начинает бедную женщину трепать. А с чего вы взяли-то, что он пойдет? Вот вы, знаете, у вас голос...
Извините, конечно, я уж точно уверен, что Терешкова далеко не бедная женщина.
Вот, вот я говорю, давайте ее, да, попинаем еще. Конечно, прекрасная история.
Нет, абсолютно я не пинаю, абсолютно. Нет,
смотрите, вопрос очень простой. С чего вы взяли лично, вот для вас это факт стопроцентный, что Владимир Путин в 2024 году примет участие в президентских выборах? Где стопроцентная уверенность? На чем она основана?
А знаете, на чем основано? На словах президента, на многочисленных его словах, что не готов был менять Конституцию. Это его высказывание 2012-2016 года. И вот Конституция поменялась.
Так вопрос не про Конституцию.
Это его обещание. Это его
обещание. Я не про Конституцию вас спрашиваю. Услышьте меня.
Да уверен, что... Хотите, честно я вам скажу? Уверен,
не, хочу на деньги поспорить. Готово?
Путин будет президентом. Будет. Знаете, пока...
Я понял. Эх, ладно. Конечно, вот мысль меня такая подмывает, да, какой-то небольшой личный фонд такой, личных средств выделить и начать спорить с желающими на деньги. Но никто же не дотянет до 2024 года, где вас потом всех искать. Так. Василий пишет, я уже поспорил, что не пойдет, критикует Дениса. Ну, давайте пообщаемся. Слушаю вас в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Вот вы знаете, мне хотелось бы узнать, вот что имеют в виду вот эти граждане, которые звонят, вот Путин будет еще один срок. Вот что они имеют против Путина, если он будет еще один срок? Что-то он завалит, что-то он...
Я бы хотел вернуться к ходу голосования. Давайте не уходить в эту тему. Мы ее можем обсудить, например, завтра. Но сегодня бы я хотел поделиться своим опытом о наблюдении за голосованием. У вас есть какое-то мнение по поводу голосования?
Нет. Все нормально.
Спасибо. Звоните. Я напомню, кстати говоря, что у нас идет свое электронное дистанционное голосование потоком электронов через набор телефонного номера. Мы с вами высказываем свое отношение к ходу и результатам голосования. 134-21-35. Я удовлетворен ходом и результатами голосования. Или скорее удовлетворен. 134-21-36. Я не удовлетворен ни ходом, ни результатами. Или ходом и результатами. Или скорее не удовлетворен. В общем, 134-21-36 это негативный вариант. 134-21-37. Да мне вообще все равно. Вот, пожалуйста, три варианта. Своя у нас история. Так. Николай Любер считает, ну, давайте не будем в Путина уходить, давайте завтра это возьмем, ну, или в ближайшие там дни, у нас есть время поговорить. Я, кстати, вот, ну, чтобы точку какую-то поставить, да, я напомню, что мы обсуждаем этот момент, как будто выборы там буквально послезавтра. 24-й год, еще у нас 4 года, да, он 4 года законно избранный президент. Я вообще не вижу в этом повестки. Ну, конечно, благодаря различным заформированным, как говорят, мнением, у многих уже вот стопроцентная уверенность, что мы уже вот с вами живем в 24-м году. Ну, как минимум, сегодня декабрь 23-го, и у нас уже других вообще тем нет. Но, тем не менее, хотелось бы продолжить о голосовании и намерен это сделать после выпуска новостей. А сейчас напомню, что у нас идет еще голосование по поводу отношения по результатам и по ходу. 134-21-35. Ходом и результатами удовлетворен. 134-21-36. Ходом и результатами не удовлетворен. 134-21-37. Мне все равно. Прошу высказываться. Звонков не очень много. Надеюсь, более репрезентативное, релевантное и валидное, как говорят в электронном голосовании наблюдатели, мнение в этих цифрах увидеть и обсудить. А сейчас уходим на новости, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 6 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Сегодня первый день после двухнедельного, или сколько там прошло времени, перерыва. Напоминаю недавно присоединившимся, что теперь мы работаем с 18.00 до 20.00 по Москве. Время сдвинулось на час. Время сдвинулось. Из-за обсуждения хода вот программы в эти две недели и предложений, которые прозвучали, что я вынес, это было в первой части программы, то, что нужно давать дорожную статистику, это я буду делать. Наверное, начнем прямо завтра. Буду говорить вам такую ежечасную сводку состояния дорог Москвы. Надеюсь, это будет кому-то полезно. А сейчас мы с вами заканчиваем обсуждать мой опыт ведения наблюдения за всероссийским голосованием, которое я осуществлял в городе Москве все дни голосования и несколько дней подготовки. Смотрел, как работает общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием. Вот такой интересный достаточно был, хотя трудный опыт, правда. Был намерен я несколько иначе использовать свободные дни, но вот что получилось, то получилось. Не жалею ни секунды, правда. Всем рекомендую в будущем для того, чтобы лучше в этом разбираться, присоединиться к корпусу наблюдателей. Это интересный опыт, правда. Также напомню, что у нас идет свое электронное дистанционное голосование по телефону. Мы обсуждаем итоги голосования, выражаем свое эмоциональное мнение, даем такую эмоциональную оценку. 134-21-35 ходом голосования удовлетворен, почти удовлетворен, и результатами тоже. Или скорее удовлетворен, как вот в этих социологических анкетах пишут. 134-21-36 не удовлетворен ходом, не удовлетворен результатом, скорее не удовлетворен, в общем, не нравится. 134-21-36. 134-21-37, самый такой непопулярный сегодня вариант ответа, мне все равно, делайте, что хотите, живите, как хотите, мне все равно. Так, Михаилу сообщаю, что ваш номер я зафиксировал. Михаил предлагает поспорить на символический 1 рубль несерьезно о том, что Владимир Путин в 2024 году выдвинется на следующий срок. Призываю всех, что эту тему мы сегодня не берем, мы сегодня голосование с вами обсуждаем, хотя я хотел обсудить больше тем, но уже время скоротечно. Время скоротечно и нормально, содержательно ни одну тему мы с вами не успеем обсудить. А хотел я с вами обсудить сегодня еще дела американские, но, возможно, перенесем их на завтра. Посмотрим, что повестка принесет. Продолжаем обсуждать в прямом эфире, и вы прямо в нем говорите.
Здравствуйте, Александр, рад вас слышать. Две недели скучал без вас, значит, по поводу голосования. Неудовлетворен, голосовал против, не скрывая этого. Значит, что меня не устроило, позвонил Александре и Анастасии, спросил, а как они проголосовали. Ну, они так витиевато ушли так от ответа.
Но имеют право, у нас голосование тайное же.
Не, я не против, но люди как публичные могли бы обозначить.
Ну, могли и могли не обозначить, имеют полное могли право.
Да, но... значит, какой осадочек у меня, да, вот там по поводу наблюдения, всего такого прочего.
Давайте.
Один товарищ высказал, я всегда теперь хожу без... 5 минут 8, то есть как бы это вы пытаетесь подловить. Я говорю, ну два случая было, что за меня расписывались. Вот теперь пытаюсь подловить. Да, первый раз я их просил, второй раз устроил скандал. Да, вот, потому что голосую в своей школе. Вот, и как бы многих членов избирательной комиссии как бы знаю. Ну, знаю по школе, потому что я учился в 10-м, там вот, допустим, представитель комиссии, она училась в 1-м классе, такая рыженькая. Сейчас учительница она там. Ну, вот так вот как-то. А осадочек у меня такой, как будто что-то нам не договорили. Еще, да, и я вот онлайн-голосование, я не смог зарегистрироваться.
Поймали кого-то? Нет, я вот не очень понял.
Слушайте, нет, в этот раз нет. Ну, слушайте, я не специально то, чтобы там их поймать.
Я понимаю, вы осуществляете свой гражданский контроль, имеете полное право.
Вот, слушайте, когда мне дочка, вот у меня дочка не очень большая, но учится в школе, да, там, в 3-м классе. Она вот, когда на учителей кивает, ну, разговоры дома какие-то, это... Я вот думаю, учителя же должны как бы, ну они там в комиссии участвуют, да, они же должны показывать пример, и когда вот такая ерунда происходит, то есть вот это пример ради педагога, я вот одно не могу понять.
Ну вот смотрите, спасибо за ваш опыт, спасибо, что позвонили, я выскажу еще раз свое соображение. Есть инструменты контроля, да, о них я достаточно подробно говорил, но могу еще рассказать. Вот, но тем не менее, да, перед вами живой человек, учительница. И вы считаете, что она будет работать лучше, если вы будете создавать ей условия, да, вот такой дополнительной проверки. Но люди же тоже, да, устали. Тут тоже надо делать скидку. Для них ситуация стрессовая. Вот, но это мое соображение, потому что я с этими живыми людьми пообщался, я прям видел их глаза, да, и когда это 7 дней, это история отдельная. Алексей Борисович, здрасте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я пока, знаете, не скажу, доволен я выборами или нет, потому что я хотел бы быть доволен результатами этих поправок, которые начнут работать. Ходил на выборы, в общем-то, еще когда там народу было мало. Действительно, на самом деле, 6 дней, наверное, или там неделя, это многовато, особенно для работников. А вот по поводу самих поправок, меня удивляет, знаете что? Я вообще, на самом деле, ходил голосовать в основном за две поправки, которые я считаю самыми для себя важными. И меня, в общем-то, удивляло, что во время проводимых опросов по радио, там, по телевидению, я не слышал от людей, что они считали, что эти поправки являются важными. Месяца за полтора до голосования я как-то был у меня диалог с моей младшей дочерью. Ну, что-то так случайно обмолвились по поводу голосования. И она сказала, ты пойдешь голосовать? Я говорю, конечно, забуду. Она так с удивлением. За? Я, а что тебя так удивляет? Она говорит, а ты знаешь вообще, говорит, за что голосовать-то будем? Я говорю, конечно. Она говорит, а ты в курсе, что там обнуляется срок? Я так, и? Она посмотрела на меня, ни слова ничего не сказала. Я понял, что у нее абсолютно никаких аргументов не было против этого. И... Но меня-то на самом деле вот эта поправка абсолютно не волнует. Меня волнуют как раз другие. А вот то, что я заметил, что у молодежи очень... у многих вот это вот на слуху обнуление, оно ничем не мотивировано, вот это, мне кажется, есть. И как на самом деле она пошла голосовать, я даже не знаю, потому что вот после вот этого вот нашей беседы, мне кажется, она, ну, может, даже могла и пересмотреть на самом деле свое отношение к голосованию. Но я еще раз говорю, что я жду, когда вот они заработают, чтобы посмотреть на сами результаты. А вот то, что сейчас вокруг вот этого голосования столько шума, я вообще понять не могу по поводу чего. Но люди, по-моему, должны понимать, что вот голосование, оно практически в тех же самых процентах, что и когда голосовали за Путина, на самом деле.
Ну, там есть разница. Сейчас такие мат-модели прямо обсуждаются, как было там, как было сям. Специалисты строят графики. Но я думаю, что мы об этом еще успеем поговорить. У нас, в конце концов, 4 года, я надеюсь. Вот, и думаю, что так или иначе обсудим. Ну, спасибо за вашу историю и свой комментарий хочу небольшой, прежде чем продолжить ответ на вопросы и общение. Я обсуждал с молодежью тоже, да, но вы знаете, что я сделал сайт, да, потратил время, поскольку действительно нигде мне не удалось найти изложенные все поправки человеческим, государствообразующим, как я пошутил, языком. Понятно. И я изложил их на своем сайте. Вот у меня был домен именной. Вот он как раз пригодился. Они там до сих пор лежат. Вот. И я понял, что люди это не очень понимают. Но, тем не менее, вел дискуссии и с водителями такси, и со всеми встречными, поперечными. Говорил, что вот вы знаете, что будет, о чем, что, как. И вот по поводу молодежи. Это друзья моего сына, мы обсуждали, и там было выражено мнение, мы, конечно, против. И я говорю, с интересом послушаю, да, какие поправки, что. Они говорят, мы не погружались, конечно, ну, там сложно все, вот. Но вот там что-то против этих сексуальных меньшинств. Я говорю, конкретнее. Ну, вот, что вы знаете, почему? Ну, вот брак, типа, мужчина и женщина. Я говорю, и в чем проблема-то? Вы имеете отношение какое-то, да? Они говорят, нет, мы считаем, что вот, ну, есть такое выраженное мнение, что у них есть это право, и оно должно быть, и почему непонятно, почему им не дают этого, ну, а значит, и несправедливо, и все остальное, да. Честно говоря, для меня было весьма странное мнение, но они по-своему видят жизнь, да, они молодые люди, которые не имеют отношения к этим меньшинствам. Ну, я напомню, что эта повестка достаточно популярна, как меня уже сегодня упрекнули за зарубежный опыт. В других странах, и все-таки, я думаю, что мы с вами столкнемся с той самой борьбой за права меньшинств. Вот она, если даже у людей, не имеющих отношения, да, вот имеет такие выражения. Отвечу на один письменный вопрос и продолжим со звонками. Звонков много, спасибо всем, кто звонит. И голосование пошло активнее телефонное. Напомню, что мы высказываем свои отношения эмоциональные к ходу и результатам голосования. 134-21-35. Я удовлетворен результатами и ходом голосования, или скорее удовлетворен. 134-21-36. Не удовлетворен ходом или результатами, или скорее не удовлетворен, в общем, не нравится. И 134-21-37. Мне все равно. Самый такой непопулярный сегодня вариант ответа. Видимо, действительно равнодушных немного. Потом итоги обсудим. Максим пишет в Телеграме, что тоже слышал, что молодежь именно из ЛГБТ вот этих историй. Александр, а с чего вы взяли, что в данном случае голосование без шторок было тайным? Позвольте ставить 5 копеек на тему штрафов в отношении не принявших в нем лиц по опыту других стран. Ничего не понял, но взял с того, что я сам голосовал на участке, пошел ногами, в том числе и как наблюдатель, и вот я убедился, что оно тайное. Конечно, шторки не было, но настолько далеко это стояло от, не только на этом участке, что оно, ну, тайно соблюдено, в этом сомневаться не стоит. Если, конечно, вы подозреваете, что люди специально вооружились, там, я не знаю, какими-то специальным техническими средствами, уверяю вас, шторка бы не помешала. Беларусь пишет, мне все ровно. Ну, и ровно, и равно, но вы и белорус, да, с другой стороны. У вас впереди еще интереснейший электоральный эксперимент. Я думаю, что мы его обсудим менее чем через месяц. Посмотрим, как оно пойдет. Продолжаем по звонкам. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, добрый день. Я хотел по поводу этой как раз поправки в Конституцию, по поводу того, что вы сейчас говорили, комментарии дать, вот насчет этих всяких сообществ, там, вот вы говорили...
Может, брака, семьи, да, мужчины брак, и женщин, да.
Да, угу. Смотрите, я, слава богу, к этому, к этим сообществам не отношусь, как бы не поддерживаю, но у меня какой вопрос, понимаете, почему вот вы сейчас говорили, молодые немножко не понимают, там, 20-25-летние, потому что для них это воспринимается, как, понимаете, вот там прописано, что брак это между мужчиной и женщиной. По-моему, это естественно. По-моему, в нашей стране так и лоббируется, это наши скрипты.
А мы обсуждаем вопрос с вами, естественно, неестественно. Мы обсуждаем, что вот есть люди, которые считают вот так. Мы мнение обсуждаем сейчас.
Нет, все правильно. Мы обсуждаем мнение, но просто почему не понимают молодые люди? Я объясняю. Потому что для них мужчина и женщина, брак нормально, понимаете? Зачем это прописывать в Конституции? Это как прописать, что летом должно быть тепло и жарко, понимаете? Если бы мы прописали в Конституции, что у нас нельзя союз между там ЛГБТ-сообществами однополый, тогда это понятно. А здесь вот я...
Объясняю, смотрите, причем объясняю даже не я вам, а Дмитрий Алекс. Я не понял, по-моему, он юрист по образованию. Вот написал в Телеграм в ходе нашего с вами общения. Он пишет, проблема в том, что Россия признает иностранные свидетельства о браке. Представители меньшинств заключали свой брак за границей, шли в бюро переводов, нотариально заверяли свидетельства и бежали подавать на усыновление детей. Это была жуткая головная боль для органов опеки, потому что формальных оснований отказать им не было. Человек, наблюдатель... У него такой никнейм в Телеграме, пишет весьма интересное сообщение. Вот оно прям граничит для меня со здравым смыслом, но находится с другой стороны. Наблюдатель пишет, голосование должно быть поименное и, возможно, платное. Ну, каким оно должно быть, это вопрос к ЦИКу. Давайте подождем, как они этот опыт применят в следующем голосовании. Кстати, много на эту тему обсуждений, когда выборы в Госдуму. Будут ли они перенесены досрочно или нет? Посмотрим. Тоже тема для интереснейшей беседы. Так, Розамас 16. Вы знаете, вот если вы будете мне засорять Телеграм, я не люблю этого делать, стараюсь это не делать, я вас забаню здесь. Такой прецедент уже один был. Меня один такой же вот недалекого ума человек заставил это сделать. Смотрите, вот ваши не пропадут усилия. Точно будете в тиши один сам собой этим заниматься. Предупредил, считайте. Сергей Алексеевич, здрасте.
Здрасте, Александр. Вот для меня результаты понятны, ожидаемые и бесспорные. Я уверен, что это пойдет стране на пользу. При этом надо иметь в виду, что возможности для критики правительства, президента и всей власти в целом этими поправками расширяются. Я искренне уважаю тех, кто голосовал против. Это их мнение, они имеют право. Каждый голосовал по каким-то там своим соображениям. Я лично, когда голосовал, я все претензии к власти на время голосования откинул и забыл про них, потому что я руководствовался простым принципом. Президенты приходят и уходят, а Россия остается. И мне, например, из январского послания президента было ясно, он сам об этом лично сказал, что на момент, вот на начало года, безусловный суверенитет народа в России не обеспечивался. Решение проблем в образовании, он говорил, там, в медицине, в других сферах, было крайне затруднено вследствие того, что разрыв между государственными уровнями управления и муниципальными практически отсутствовал. Потом он также говорил, что губернаторы в принятии решений на федеральном уровне не участвуют, а Госдума и Совет Федерации вследствие своих ограниченных полномочий вообще не оказывали никакого влияния на исполнительную и судебную власть. То есть было понятно, что наступила черта, после какой ему надо было все перестроить. И он обратился именно к народу и просил его поддержать, чтобы начались уже какие-то радикальные изменения. Без этой поддержки, понимаете, он бы старыми методами и той конституции, которая была вся скроена под американские интересы, в течение 27 лет уже работать-то было невозможно. Но это очевидно ведь. Поэтому вот я считаю, что тут все понятно, и теперь нам стоит ожидать. Посмотрим, как это все будет притворяться в жизнь.
Спасибо за ваше мнение. Я напомню, что Сергей Алексеевич еще, когда это обсуждалось, когда первые даты назначались, еще до всякой этой истории с коронавирусом, вот он высказал, что все пойдет в срок, и все, большинство, не все, конечно же, это я уж заговариваюсь, прошу простить, все проголосуют. Пу, опять, господи, что такое? Многие проголосуют за большинство. Продолжаем обсуждать с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна.
Здравствуйте, Анна.
Ну, мы проголосовали по интернету, совершенно спокойно зарегистрировались, совершенно спокойно проголосовали, потом нас стали донимать наблюдатели, но это все бог с ним. Я вот что хотел сказать. Вот я никак не могу понять людей, которые ходят и целенаправленно действуют другим людям на нервы. Я с огромным уважением относилась к Денису из Котельников и всегда говорила низкий поклон ему за его работу.
Я напомню слушателям, что Денис во время вот этих, как пандемии ее называют, с коронавирусом, он был добровольным волонтером и обеспечивал продуктами пенсионеров, да, помогал им. То есть это такая, я неоднократно хвалил его за эту деятельность в эфире.
Это очень тяжело. Во-первых, на пенсионеров очень трудно угодить. Я уже не говорю о том, что это личное время какое-то свое, какие-то нервы и какие-то в любом случае так или иначе свои затраты. Ну, пусть даже не материальные, пусть физические, отвлечение от каких-то своих дел. И действительно за это ему низкий поклон. Но объясните мне кто-нибудь в Христа ради. Ну вот зачем же идти и лишний раз действовать на нервы людям? Вот 8 часов, 12 часов с 8 до 8 они сидят на этих избирательных участках. Сидят в масках, сидят в перчатках, сидят в постоянном напряжении, потому что знают, что могут быть провокации, может быть, недовольство, может быть, все что угодно. Но зачем же испытывать их терпение? Ну, господа дорогие, ну вы же когда-то, наверное, сдавали экзамен. Ну, если не вступительные вузы, то выпускные в школе. Но если к вам вот во время экзаменов будут подходить, и вам постоянно на мозги чем-то капать, а? Вы или собьетесь, или сорветесь.
Ну, возможно, он понимает так свою гражданскую ответственность, чтобы обеспечить...
Это не гражданская ответственность. Вы меня простите, я не знаю, что такое гражданская ответственность. Я существо старое. И до 24-го года, наверное, уже и не доживу. Но дело в том, что гражданская ответственность – это когда ты идешь и делаешь свое дело добросовестно. А когда ты начинаешь вот эти вот мелкие, прости господи, блошиные копания, это не гражданская ответственность. Но нельзя так, вы подумайте о других людях. Гражданская ответственность думать о своем ближнем тоже. Зачем делать такие вещи? Найдите себя, реализуйте себя как-то по-другому, свою гражданскую ответственность. Ну, умеешь же это делать, Денис, он ходил, помогал людям.
Спасибо.
Вы думаете, мне было сложно приехать в Москву и пойти потребовать бюллетень и попробовать его мне не дать? Я же этого не сделала. Ну, зачем такие вещи делать? Вот, ну, кто-нибудь, ну, может это объяснить, а? Вот зачем?
Зачем действовать на нервы людям?
Ну, зачем это Лобкову, я, например, готов попробовать предположить. По поводу Дениса, учитывая его...
Ребят, как... мы все на нервах. Мы с апреля месяца на нервах. Апрель, май, июнь. Мы еще не знаем, что нас ждет в будущем. У нас какая-то нестабильность кругом, даже та же самая экономическая. Вы же все об этом говорите. И я порой об этом говорю. У нас подняли цены на продукты. У нас подняли цены на ЖКХ. Мы и так все на нервах. Мы еще не знаем, куда нам поехать отдохнуть или как минимум отправить детей отдохнуть. Но все же так или иначе нервничают. Не по одному, так по другому поводу. Ну чего мы друг другу нервы-то мотаем? В общем, все, извините, Бога ради.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Ну, возможно, это гиперответственность. Возможно, что-то другое. Я не уверен, что он хотел своими действиями чего-то плохого достигнуть. Хотя, кажется, наверное, знаете, еще в силу слабого погружения в электоральные процессы, кажется, что вот эти люди сидят там специально, зарабатывают колоссальные за это деньги и хотят, ну, ошибиться, хотят обмануть. Надо поэтому их проверить, их там дожать, докрутить, поймать, уязвить. Ведь это про них же ходят слухи, что они мешками носят бюллетени, которые сами же заполняют и вбрасывают. Это же вот они, да, такая, олицетворяют вот эту фальсификацию и так далее. Ну вот, имеем то, что имеем. Хотя журналистские эксперименты, конечно, имеют другую природу, какую даже говорить я не хочу. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Сергей меня зовут. Я за, конечно, голосовал. Ну, вот вас вообще не смущает вот эти поправки, статья 67-я, 68-я по поводу федерального государства?
Я так на память не помню, могу посмотреть. Если вы озвучите, будет проще.
Ну, там как бы это, присоединение федеральных, это все как бы было сделано, присоединение вот Донбасса.
Там Донбасс прописан, вы считаете?
Ну, не прописан, но...
Но вы делаете вот какие-то выводы, да, свои собственные, я понимаю. Дело в том, что ну, я...
Ну, конечно.
Я расскажу, что я это все дело, да, читал и прописывал, да, потратил кучу времени, у меня не сложилось таких однозначных выводов,
ну,
как
у
вас.
Я читал...
А вы считаете, это хорошо или плохо? Я вот не могу понять.
Я считаю, что хорошо.
А, хорошо.
Хорошо, конечно, конечно. Ссылки я ваши читал, очень спасибо вам за ваши разъяснения. Все очень доступно и понятно. И приятно слушать, и вообще очень...
Спасибо большое, да? Звоните. Да. Кстати говоря, по поводу сайта тоже два слова скажу. Ну, много заходов, спасибо и слушателям. Много людей ознакомилось, там счет на сотни тысяч, наверное, да, на сотни, судя по счетчику, да, судя по статистике сайта. Вопросы были, я... Там разместил обратную форму обратной связи и контакты, вопросы были. Вопросы, причем по существу немного. Люди выражали свое мнение по поводу поправок, которых не хватает, по поводу поправок, которые не должны быть, по поводу запятых, которые не там стоят. Юристы писали, да, по каким-то формулировкам, но вот по существу изложение, что я где-то кого-то обманул в своей трактовке, такого не было. Хочу подвести итоги голосования. Спасибо всем, кто проголосовал. Большое количество проголосовавших. Значит, расклад у нас такой. 42% удовлетворены ходом и результатами голосования. 53% не удовлетворены ходом и результатом. 5% все равно. Вот такие цифры. Мы с вами знаем, что итоги нашего голосования, голосования радиослушателей станции «Говорит Москва», всегда отличаются от широких, больших итогов. Ну, вот такое мнение. Ну, в общем, я вернулся. Продолжим с вами завтра. Спасибо за ваши пожелания, за ваше одобрение моей деятельности, за ваши замечания и за ваши предложения. Завтра будем продолжать. А пока слушайте радио.